Информация к размышлению 9. Максим Максимович Исаев. «Хетль», — сказал Штирлиц, когда Ойген и Вилли принялись аккуратно просматривать документацию по радиопередачам, а Курт отправился в Линц, чтобы проинформировать секретариат гауляйтера Айгрубера о начале работы, — «составьте мне компанию, а? Право, не могу гулять в одиночестве». «С удовольствием», — ответил Хетль. Лицо его за ночь осунулось, отекло.
«Одну минуту», — остановил Хойген. «Я починил ваш аппаратик, штандартенфюрер. Не понадобится?»
Штирлиц вспомнил напутствие Мюллера и понял, что слова Ойгена не просьба, но приказ. Ответил: «Вы очень внимательны, старина. Я действительно привык к диктофону, словно к парабеллуму». Ойген вернулся через пару минут, передал Штирлицу диктофон, заставил себя улыбнуться. Однако улыбка была вымученная. Глаза опущены, губы играли. «Надо будет опробовать наши технические способности на штурмбанфюрере Хетли», — заметил Штирлиц. «Придется мне его маленько позаписывать, а? Не возражаете, Хетли?»
«Ну, а чего же?» — ответил тот. «Подслушивание боится только враг. Честный человек не опасается проверки».
«Видите, Ойген», — продолжал Штирлиц, — «Хетли даже доставляет особую радость, когда его подслушивают. Значит, он не мусор на улице, а явление. Его мыслями интересуются. Отсюда чувство самоуважения, ощущение собственной значимости. Нет, Ойген?» Тот поднял на Штирлица глаза, полные безысходной тяжелой злобы.
«Именно так, штандартенфюрер.
Ну и славно. Нет ничего приятнее, как работать с единомышленниками. Пошли, Хетли.
Спасибо, что вы нашли для меня время после утомительного дежурства».
В парке, закинув голову так, что в глазах было одно лишь безбрежное густо-синее небо, да еще кроны сосен, Штирлиц остановился, вдохнул полной грудью стылый воздух, в котором явственно ощущался запах горных ручьев, стремительных, прозрачных, улыбнулся и тихо сказал: «Самое поразительное заключается в том, что сейчас я совершенно явственно представил себе мелькание форели, которая возносится сквозь грохот падающей воды вверх по порогу. Любите ловить форель?»
«Не пробовал».
«Зря. Это еще более азартно, чем охота. Удачный заброс, моментальный поклев, никаких тебе поплавков, никакого ожидания. Постоянное состязание удачи».
«Здесь кое-кто ловит форель», —
не понимая, куда клонит Штирлиц, настороженно ответил Хетль.
«Я знаю. Тут у вас хорошая форель. Небольшая, потому особенно красивая. Сине-красные крапинки очень яркие. Абсолютное ощущение перламутровости. В Испании я пытался заниматься живописью. Там красивая рыбалка на Ирате, в стране басков. Рыбу очень трудно писать. Надо родиться голландцем. Любите живопись?» Хетль полез за сигаретами, начал нервно прикуривать. Порывы ветра то и дело гасили пламя зажигалки.
— «Да не курите его на прогулке», — сердито сказал Штирлиц. — «Поберегите легкие. Неужели непонятно, что при здешнем воздухе никотин войдет в самые сокровенные уголки ваших бронхов и останется там вместе с кислородом? Уж коль не можете без курева травить себя дома».
— «Штандартный фюрер, я так не могу», — закашлялся Хетль. — «Вы включили аппаратуру?»
— «Вы же видели, конечно, не включал».
— «Покажите».
Штирлиц достал из кармана диктофон, протянул Хетлю. «Можете держать у себя, если вам так спокойнее».
«Спасибо», — ответил Хетль, сунув диктофон в карман своего кожаного реглана. «Почему вы спросили о голландской живописи?» «Потому что знаете про шахту Аузе, где хранятся картины Гитлера?»
Штирлиц снова закинул голову и, вспомнив стихотворные строчки из затрепанной книжечки Пастернака: «В траве меж диких бальзаминов, ромашек и лесных купав, лежим мы, руки запрокинув и в небо головы задрав, и так неистовы на синем разбеге огненных стволов», — почувствовал всю весомость слова, ощутил поэтому горделивую, несколько даже хвастливую радость и, вздохнув, сказал: «Как это ужасно, Хетль, когда люди ни одно слово не воспринимают просто, а ищут в нем второй потаенный смысл. А чего вы решили, что меня интересует хранилище картин, принадлежащих фюреру?»
«Потому что вы спросили меня, как я отношусь к живописи. Мне поэтому показалось, что вы тоже интересуетесь хранилищем».
«Я тоже. А кто еще интересуется?» Хетль пожал плечами.
Все, кому не лень.
— Кеттель, — вздохнул Штирлиц, — вам выгодно взять меня в долю. Я не фанатик, я отдаю себе отчет в том, что мы проиграли войну. Крах наступит в течение ближайших месяцев, может быть, недель. Вы же видите отношение ко мне спутников, которые не выпускают меня с территории этого замка. Меня подозревают так же, как вас. Но вы имеете возможность днем уезжать в Линц, а я этой возможности лишен. А в этом я заинтересован по-настоящему.
Но как же тогда понять?
Пропустив Штирлица перед собой на узенький мостик, переброшенный через глубокий ров, по дну которого пенис шумел ручей, сказал Хетль,
что вас, подозреваемого, отправляют со специальным заданием в штаб-квартиру Кальтенбруннера. Что-то не сходится в этой схеме. Да и потом, Эйхман вводил меня в свои комбинации, он играл друга арестованного, а я бронил его за это во время допроса. Все-таки не первый год работаю в РСХ, наши приемы многообразны.
Это верно, согласен. Но вам ничего не остается, кроме как верить мне, Хетль.
Мне ведь тоже приходится вам верить.
А я вправе допустить, что вы работаете на Запад, с санкцией Кальтенбруннера. Он знает о вашей деятельности, давным-давно ее разрешил. И вы поэтому еще вчера передали ему в Берлин мою шифровку и сообщили о нашем неожиданном визите.
Если вы допускаете такую возможность, как вы можете работать со мной?
Штирлиц пожал плечами. А что мне остается делать?
Хетль согласно кивнул. Действительно, ничего. Но даже если мне... В силу личной выгоды, говорю вполне откровенно, придется сообщить Кальтенбруннеру о визите вашей группы, а вас я не произнесу ни слова, которое бы пошло вам во вред.
Призываете к взаимности?
Да.
Но вы ведь уже сообщили Кальтенбруннеру о нашем прибытии, нет?
Мы ведь договорились о взаимности.
Я бы советовал повременить, Хетль. Это и в ваших интересах.
— Постараюсь, — ответил тот, и Штирлиц понял, что он, конечно же, ищет возможность каким-то ловким способом сообщить Кальтенбруннеру, если уже не сообщил.
— Кого интересуют целинные копии, где складированы картины? — спросил Штирлиц.
— Американцев.
— Их люди давно заброшены сюда?
— Да.
— Где они?
— Под Зальцбургом. — Вы с ними контактируете?
— Они со мной контактируют, — раздраженно уточнил Хетль.
— Да будет вам, дружище. — сказал Штирлиц и вдруг поймал себя на мысли, что произнес эту фразу, подражая Мюллеру.
— Сейчас такое время настало, когда именно вы в них заинтересованы, а не они в вас.
Хетль покачал головой. — А не больше. Если я не смогу предпринять решительных шагов, то штольни, где хранятся картины и скульптуры, будут взорваны.
— Вы с ума сошли?
— Нет, я не сошел с ума. Это приказ фюрера. В штольне уже заложено 5 авиационных бомб. Проведены провода, установлены детонаторы.
Кто обязан отдать приказ о взрыве?
Берлин. Фюрер или Кальтенбруннер.
А не Борман?
Может быть, и он, но я слышал про Кальтенбруннера.
Сможете на него повлиять?
Вы же знаете характер этого человека.
Человека, повторил Штирлиц, усмехнувшись. Животное.
Он знает о ваших контактах?
Нет.
Думаете открыться ему? Я не решил еще.
Если вы говорите правду, то погодите пару недель. Он относится к числу тех фанатиков, которые ночью признаются себе в том, что наступил крах, а утром, выпив водки, от страха норовят написать исповедь фюреру и молить о пощаде. Признавайтесь ему, когда здесь станет слышна канонада.
Он намерен приехать сюда?
Не знаю. Он прибежит сюда. Навяжите ему действия. Сам он не умеет поступать. Ни он, ни Гиммлер, ни Геринг, они все раздавлены их кумиром-фюрером. В этом их трагедия, а ваше спасение.
Скажите ему, что обергруппенфюрер Карл Вольф стал равноправным партнером Алена Даллеса именно после того, как гарантировал спасение Уффице. Признайтесь, что можете сообщить Даллесу о его благоразумии. Утопающий хватается за соломинку. А вас, если сможете повлиять на него, это действительно спасет от многих бед.
Хетль задумчиво спросил,
а что будет со мной? Если вы всех просчитали далеко вперед, в том числе и меня, то, значит, могут просчитать и другие. Я готов сделать то, что в моих силах, но я хочу получить гарантию. Я должен выжить. Я готов на все, штандартенфюрер. У меня прекрасная семья, я пошел в СС ради семьи, будь проклят тот день и час.
Вы мне Тоже выгодно в качестве живой субстанции, Хетли. Наши интересы смыкаются. У меня есть идея. Точнее говоря, она возникла после того, как вы сказали мне про ваши контакты с американской разведкой здесь, под Зальцбургом. Видимо, надо будет вам договориться с вашими контактами, чтобы они вышли на связь со Швейцарией. Вы работаете на швейцарский центр, нет?
Да.
На Далеса. Я виделся с высоким черным мужчиной. Лет 35, надменен, коммунистов ругает не меньше, чем национал-социалистов, нет?
Так.
Это Геверниц, убежденно сказал Штирлиц. Заместитель Далеса, натурализовавшийся немец. Сильный парень, толк в деле знает. Так вот, пусть те, кто оперирует здесь, вокруг Альтаузея, выйдут в эфир с длинной радиограммой. Ее немедленно запеленгуют. А вы в это время будете сидеть за столом вместе с Ойгеном и Вилли. Полное алиби. Я стану работать с документами. Для вас лучше, если отчет о случившемся напишет Ойген. Очень, кстати, страшный человек. Старайтесь наладить с ним добрые отношения. Сможете организовать такой радиосеанс?
Могу.
А запросить Швейцарию, от чего я не получаю ответа, сможете?
Это самое легкое задание, усмехнулся Хетль.
Но оно повлечет за собой, в случае, если мы не получим ответа, который меня устроит, более сложное.
Какое?
Вновь насторожился Хетль, даже голову втянул в плечи. Вы мне устроите встречу с американцами.
Здесь работают не американцы, но австрийцы, и встречу я вам не стану устраивать.
Так уж безоговорочно.
Да.
Боитесь, что прихлопну всех скопом?
Да.
Но ведь, если бы я этого хотел, то попросил Ойгена и его команду заняться вами. И тогда вы устроите такую встречу через час самое большее.
Какая вам от этого выгода? Остановившись, спросил Хетль.
Ну, как вам сказать? Штирлиц усмехнулся. Получу крест с дубовыми листьями, благодарность в приказе. «Сейчас он станет меня убеждать, что выгоднее сотрудничать с американцами», — подумал Штирлиц. «Он лишен чувства юмора».
«Если бы рыцарский крест вам вручили в 43-м, тогда одно дело», — сказал Хитль. «Какой в нем сейчас прок? Он вам, наоборот, помешает. Вы знаете, Сталин навязал американцам драконовский закон о наказании офицеров СС».
«Да? Черт, вы правы». Штирлиц снова запрокинул голову. Небо стало еще более темным. Такое оно было тяжелое и высокое. — Сколько времени мы гуляем?
— Вы верно спросили, — ответил Хетль. — За нами пошел ваш Курт.
— Значит, минут 30. Проверка. — Теперь вот что. Подумайте, кто из здешних осведомителей гестапо поставлен для работы в подполье? Кто возглавляет местный Вервольф?
— Это тайна за семью печатями. Вервольфом занимается НСДАП, Гауляйтер Айгрубер.
— Он больной человек?
Здоровый.
Я имею в виду психическое состояние. Плачет во время выступлений. Срывается голос, когда возглашает здравицу в честь фюрера. Действительно убежден в победе.
В таком случае болен. Только можно ли фанатизм называть болезнью?
Или болезнь, или холодный и расчетливый карьеризм, который всегда граничит с предательством.
Тогда скорее первое. Айгрубер болен.
Болен так болен. Я не зря спросил вас про осведомителей, оставленных для работы в рядах Вервольфа, Хетль. Мы проведем комбинацию. Я стану с вами беседовать в присутствии Ойгена после того, как вы устроите радиосеанс. Беседовать буду обо всем. И о том, кого можно подозревать в измене среди здешних жителей. Спрошу, кто особенно хорошо знает местность, кто может тайно пройти в район замка и наладить связь со Швейцарией отсюда, чтобы бросить тень на вашу контору, понимаете?
— Понимаю. Я постараюсь.
Вам ведь зачтется, если вы упрячете в камеру руками гестапо, которое вы, оказывается, давно ненавидите, пару вервольфовских мерзавцев. Курт окликнул Штирлица.
— Штандартенфюрер, срочные телеграммы от шефа. — Что там случилось? — спросил Штирлиц, останавливаясь. — С грифом лично, — ответил Курт. — Мы не читали.
Штирлиц посмотрел на Хетли, усмехнувшись. — Они не читали. Они из клуба лондонских аристократов, нет? Пошли, продолжим разговор позже. Я жду вас через пару часов обратно. Где, кстати, ваша семья?
В Линце, — ответил Хетль, не сводя испуганных глаз с лица Курта.
Это правда? Штирлиц нахмурился.
А где же ей еще быть?
Штирлиц спросил: «Курт, где семьи всех сотрудников здешнего центра?»
«Все живут дома», — ответил Курт, расшифровав таким образом то, что расшифровывать было никак нельзя. «Интерес Мюллера к сотрудникам Кальтенбруннера».
«Дома так дома», — Штирлиц вздохнул.
«Кофе хочу, горячего кофе. Ойген все-таки храпит, не выучил его Скорцени спать тихо, пусть не обольщается».
— Да, — согласился Курт. — Я слышал, как вышли из спальни и сидели в столовой чуть не до утра.
Штирлиц повернулся к Хетлю, внимательно посмотрел ему в глаза. Тот, видимо, все понял. Действительно, следят. И слабая улыбка тронула его губы.
— Я жду вас, Хетль, — сказал Штирлиц. — Нам еще работать и работать.
— Я скоро вернусь, Хайль Гитлер.
Когда он отошел шагов на 30, Штирлиц окликнул его. «Дружище, отдайте диктофон. Я совсем забыл, что велел вам его потаскать». Курт прищурился, покачал головой, но ничего не сказал.
«Сейчас начнется», — подумал Штирлиц. «Сейчас они возьмут меня в переплет. Что ж, чем хуже, тем лучше, потому что ясней».
В переплет его, однако, не взяли, потому что в шифровке Мюллера говорилось: «Лицо, которым интересовался тот, кто отправлял вас сюда, в курсе вашей работы».
— Ну и что станем делать? — спросил Штирлиц, подняв глаза на спутников. Он был убежден, что они прочитали текст.
Проверку устроил примитивную. Видимо, Курт брякнет, судя по тому, как он открылся в разговоре с Хетлем.
— Запросите указания!
— засветился Вилли, а не Курт.
— Или они разыгрывают сценарий? — подумал Штирлиц.
— Курт подставился в парке при Хетле. Вилли здесь.
— А какой смысл?
— Понятно, что я в кольце, ясно, что я объект игры Мюллера. Но чего же он хочет добиться? Чего он может добиться? Время упущено. Времени у него нет. Что же он плетет?
— Ну, вы ведь сказали мне, — Штирлиц обернулся к Курту, — что никто не читал телеграмму группенфюрера Мюллера. Вилли позволяет себе своевольничать? Вскрывает и просматривает то, что адресовано лично мне?
— Я догадался о ее содержании по вашему вопросу, — сказал Вилли. — Никто не читал телеграмму.
— Я читал, — заметил Логин, — дважды.
— Поэтому меня и занимает вопрос, что станем делать. Штирлиц пожал плечами.
— Вилли прав, — сказал Логин. — Запросите указаний.
— После того, как закончу работать с Хетлем, будьте любезны, передайте мне пленку, — попросил Логин. Штирлиц досадливо поморщился. — Слушайте, не надо считать всех идиотами. Не мог же я говорить с Хетлем о деле после того, как вы передали мне диктофон?
— Могли, — сказал Ойден, — чтобы сравнить манеру его разговора, когда он знает, что его пишут, с той, когда он убежден, что говорит с глазу на глаз доверительно.
— У нас нет времени крутить комбинации, — сказал Штирлиц. — Ясно вам? — Нет. Но мы обязаны понять то, что нам вменено в обязанность понять.
— Вам, — уточнил Ойден, — мы лишь охраняем вас.
— Тем более, — сказал Штирлиц. — Тогда не суйтесь не в свое дело, занимайтесь моей охраной. Поднявшись, он обернулся к Вилли. — Проводите меня к радистам. Мюллер прочитал телеграмму Штирлица уже вечером. Весь день был в городе, еще и еще раз проходил явки Одессы. Лишь потом приехал к Кальтенбруннеру. Шеф РСХА неожиданно поинтересовался, это было утром, зачем в Альтхаус-Зе отправилась группа работников гестапо. В разговоре с ним вскользь пробросил, что бригада, отправленная в Линц, должна помочь местному РСХА. Где-то в горах, совсем неподалеку от виллы, активно работают партизаны. Об этом стало известно фюреру. Он обеспокоился, спрашивает, нельзя ли проверить. Об исполнении необходимо доложить ему, хотя, понятно, подробный отчет о работе будет передан вам, группенфюрер.
— Кто там работает? — спросил Кальтенбруннер.
— Штандартенфюрер Штирлиц.
— Кто?
— Кальтенбруннер сделал вид, что никогда и ничего не слыхал об этом человеке.
— Штирлиц, из 6-го отдела.
— А почему человек из разведки выполняет ваши поручения?
— Потому что он умеет работать, как никто другой.
От продолжения этого разговора Мюллеру весьма неприятного спас звонок Геринга. Тот интересовался, в какой мере шведская гражданская авиация может быть использована в интересах Рейха. Кальтенбруннер сразу же вызвал работников группы, занимавшихся Люфтваффе. Воспользовавшись этим, Мюллер попросил разрешения уйти. Обергруппенфюрер ответил рассеянным согласием. В каждом запросе Геринга он видел подвох. Не хотел, чтобы тот жаловался фюреру. При том, что Гитлер перестал относиться к рейхсмаршалу так, как прежде,
Все равно они часто уединялись. Гитлер поддавался влияниям. Неизвестно, что может брякнуть Геринг, и уж реакция фюрера на его нашептывание совершенно непредсказуема. Мюллер еще раз прочитал телеграмму Штирлица. Штурмбанфюрер Хетль обещал подготовить ряд материалов, представляющих интерес, в течение ближайших 3 дней. Считаю возможным работу продолжать, каковы рекомендации. Сняв трубку, он вызвал радиоцентр, продиктовал.
Альтаузе, Штирлицу. Сообщите о проделанной работе развернуто. 3 дня ждать нельзя, Мюллер.
Хетль приехал через 5 часов, предложил Штирлицу прогуляться. Когда они вышли, Штирлиц показал глазами на карман пальто. Тот понял, беседа записывается. Понизив голос, начал рассказывать о том, что Роберт Грюнберг и Константин Гюрат последние месяцы часто появляются в окрестностях замка. Однако гауляйтер Айгрубер запрещает давать на них информацию в Берлин. 2 раза их появление казалось подозрительным, потому что они шли без фонарей вечером, когда уже смеркалось. В один из этих именно дней был засечен выход в эфир неустановленного передатчика. Штирлиц снова показал глазами, лицом, руками, что, мол, надо еще, говори больше, пусть кончится пленка. Хетль кивнул, продолжил рассказ. Наконец Штирлиц также полушепотом спросил, как реагировал на эти сообщения обергруппенфюрер Кальтенбруннер. Хетль ответил так, как ему еще утром посоветовал Штирлиц.
Гауляйтер Айгрубер запретил отправлять Кальтенбруннеру негативную информацию, чтобы не нервировать его попусту.
Штирлиц посмотрел на часы, пленка должна была вот-вот кончиться. Она и кончилась, потому что в диктофоне тихонько щелкнуло. — Все, — сказал Штирлиц облегченно, — а теперь вот что, милый Хетль. Передачи из Швейцарии не было, я уже узнал у радистов. Далес молчит. Поэтому готовьте мне встречу с вашими контактами.
— Это же невозможно. Вас не выпускают из-под опеки.
— Верно. Поэтому готовьте встречу здесь, в парке, возле ворот. — Сколько человек вы сможете привести?
— Что-то я вас не понимаю, штандартенфюрер.
— Проще простого, Хетль. Вы приводите ваших людей. Мы снимаем охрану. Я ликвидирую моих стражников, и все вместе уходим в горы. Вашу семью советовал бы перевести сегодня же куда-нибудь подальше. Нечего им делать дома.
— Это слишком рискованно.
— Конечно, — согласился Штирлиц. — Но еще рискованнее держать жену и детей в качестве заложников. Вы же понимаете, что наша команда сюда не в серсо приехала играть. Не я, так другой схватит вас за руку. Только другой начнет с того, что бросит вашу жену и детей в подвал и применит к ним 3-ю степень устрашения. В вашем присутствии.
Мои контакты из австрийских подпольных групп наверняка запросят Далеса. Их код не раскрыт Мюллером.
И Штирлиц совершил ошибку, ответив, читаю на эти телеграмму, вы бы уже стали крематорским дымом. Пообещав Штирлицу налет на замок, уговорившись, что он, Хетль, подготовит за сегодняшнюю ночь план операции вместе с теми, кто выступает против Рейха, штурмбанфюрер зашел в коттедж, где работал Ойген и Курцвилли, рассказал пару еврейских анекдотов, обсудил план работы на завтра и уехал в Линц. Оттуда-то он и позвонил по личному телефону Кальтенбруннера, сказав «Команда идет по следу, пусть их заберут отсюда», и положил трубку. Поступив так, он выполнил рекомендацию Далеса, только что переданную им по запасному каналу связи. «Уберите из Альтаузе того человека, который понудил вас отправить его шифрограмму, адресованную русским». Кальтенбруннер, который знал о его контактах с Западом, был, тем не менее, прикрытием на какое-то время, во всяком случае. Дома Хетль выпил бутылку коньяку, но опьянить не мог. Позвонив Кальтенбруннеру, он поступил так, как ему подсказала его духовная структура. Однако облегчение не наступало, страх не проходил. То и дело он вспоминал слова Штирлица, что семья может оказаться в заложниках. Но он не мог жить сам. Ему был нужен приказ, совет, рекомендация того, кто стоял над ним, иначе он просто-напросто не умел. Руки становились ледяными, мучила бессонница, бил озноб. Хетль попросил жену сразиться с ним в карты. Веселая игра, верю-не верю. Проигрывая, начал злиться, выпил 2 таблетки снотворного и провалился в тревожный холодный сон. В 2 часа ночи Кальтенбруннер позвонил Мюллеру.
— Послушайте-ка, — сказал он, — мне не нравится ситуация в Альтаузе. Пусть ваши люди сейчас же выезжают оттуда и днем явятся ко мне для доклада. Подумаем вместе, как организовать надежный поиск вражеских радистов.
— Хорошо, Бергруппенфюрер, — ответил Мюллер. — Я подготовлю телеграмму Штирлицу.
Телеграмму отправлять не стал, а поехал в бункер к Борману. Тот, выслушав его, сказал: — Что ж, значит, Кальтенбруннер тоже играет свою карту. Честному человеку нечего бояться проверки. Молодец, Штирлиц. Через 7 минут после этого разговора Мюллер отправил телеграмму Ойгену.
— Вывезите Штирлица и доставьте его ко мне немедленнее часа.